Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Китае эпохи Хань. У императора Гао-цзу, у Любана, была масса внешнеполитических задач. Помимо решения экономических, внутриполитических задач, помимо реформ, которые он вынужден был провести в несколько этапов, воцарившись в Объединенном Китае, ему, конечно, приходилось заниматься еще и внешней политикой очень много. И, конечно, самой важной частью внешней политики Китая в это время была оборона от кочевников. Потому что кочевники, отлично представляя себе, каково положение вещей в Китае, сразу же воспользовались его ослаблением и принялись совершать туда набеги. Давным-давно Китай соседствовал с очень тревожащим его народом Сюнну или Хунну, которые проживали в северокитайских степях, против которых во многом строили те самые длинные великие китайские стены. И вот в 200 году Хунну, собравшись силами, поняв, что сопротивляться в Китае, скорее всего, не сможет никто, вторглись в провинцию Шанси. Ну и император Гао-цзу вынужден был, хотя он, видимо, это не очень любил, лично возглавить войско и направиться навстречу с Хунну. Правил им в это время очень интересный человек. Правителем Хунну обычно звали Шаньюй. Это был их титул, Шаньюй. Этот Шаньюй – Моде. Моде был личностью неординарной. Не очень понятно, насколько то, что мы о нем знаем, объективная истина, или, может быть, это легенда, родовое предание, но легенда очень красивая и более чем показательная. Более того, она настолько показательная, что неоднократно повторялась в судьбах тех или иных успешных вождей кочевников. Так вот, Моде был старшим, но при этом нелюбимым сыном Шаньюя Тоуманя, который настолько не любил своего старшенького, что отослал его к соседним Юэджи, или Юэджам, если мы будем говорить в дательном падеже. Так-то это слово, конечно, не должно было склоняться. Это те самые люди, которые, в конце концов, должны были завоевать Индию и основать Кушанское царство. Мы о них уже неоднократно говорили. Так вот, в более раннее время они вполне соседствовали с Сюнну, и более того, считается, что на какой-то момент объединяли в единую кочевую империю и собственных единоплеменников, и Сюнну, и много кого еще, создав таким образом первое кочевое государство на Дальнем Востоке. И вот Юэджи в это время господствовали над Сюнну и потребовали заложника. Тоумань своего сына в заложники послал. При этом у Тоумани была идея, что он совершит набег на Юэджи. Юэджи таким образом в отместку обязательно убьют заложника. И значит, Тоумань избавится от своего сына руками своих соседей. Но Моде оказался непрост. Узнав о том, что происходит, он убил своего стражника Юэджа и бежал. Бежал с такой удалью и отвагой, что она произвела грандиозное впечатление на воинов Сюнну, и Тоумань был вынужден его не только не убить, но и поставить его во главе одного из кочевий, дав в управление 10 тысяч семей. И вот тут-то Моде решил не оставлять инициатива отца без ответа и принялся тренировать войско. Тренировал его на беспрекословное подчинение, для чего он завел себе лук со свистящими стрелами. И если он выпускал свистящую стрелу, все воины должны были, не задумываясь, выпустить стрелу в то же самое место, куда выпустил он. И вот однажды, чтобы проверить своих воинов после долгих тренировок, Моде выхватил лук и выстрелил в любимого коня, который был очень красив и невероятно дорого стоил. Все воины, которые не выстрелили незамедлительно в того самого коня, поплатились жизнью, их казнили. Но прошло некоторое время, и при очередном учении Моде выхватил лук и выстрелил в свою любимую жену. И снова все воины, которые не подчинились приказу его свистящей стрелы, лишились голов. Ну и тогда во время воинского смотра, на котором присутствовал отец Моде, Моде выстрелил в отца. Надо ли говорить, чем это закончилось? Все воины одновременно отрепетовали выстрел, и Тоумань превратился в вот эту подушечку для иголок, его просто изрешетили. Таким образом, Моде, как старший сын, стал правителем всех хунну в 209 году нашей эры. Он очень много и успешно воевал, и в конце концов вынужден был столкнуться с китайцами. Итак, зима 200 года. Любан сталкивается с войском Сюнну и вдребезги проигрывает сражение. Сюнну применили любимый трюк кочевников, бросились бежать притворно, и когда значительная часть китайского войска втянулась в преследование, резко развернулись, окружили и разбили его. Тогда Любан вынужден был отступить. 7 дней продолжались бои и маневры, и тогда Любан пошел на мирные переговоры. Окончательный мирный договор был закреплен в 198 году, так называемый договор мира и родства, по которому Любан отдавал за Моде собственную дочь. Дочь не то что была бы очень этому рада, но деваться было некуда. Ну, а идея-то была простая, что он не просто отдает свою дочь, то однозначно кочевники воспринимали как подчинение и знак полной покорности. А Любан-то имел в виду, что у немытого кочевника, который, прямо скажем, диковат по сравнению с китайцами, окажется настоящая китайская не просто жена, а китайская принцесса, высокообразованная и цивилизованная, которая подчинит мужа своей воле и настолько возьмет в руки воспитание наследников, что наследники окажутся более чем благорасположены к китайскому имперскому престолу. И таким образом следующее поколение сюнских правителей будут больше китайцы, чем, собственно, сюнны. Можно будет с ними выстраивать более понятную политику. Это, конечно, в полной мере не получилось, но, тем не менее, получилось во многом. Как минимум, войско хунну покинуло Китай. Любан выплачивал сюнну не вполне обременительную, но совершенно исполинскую для кочевников дань. Они были очень довольны, китайцы были тоже очень довольны, потому что эта дань в любом случае была гораздо дешевле войны. Избавившись от внешней угрозы, Любан постепенно начал смещать удельных ванов и военачальников, которые так или иначе раздирали пространство единой империи на части собственными самоуправляемыми территориями. Поначалу Любан ставил на место ванов собственных родственников из династии Лю. Ну и постепенно родственники превращались уже не в настоящих полноценных ванов, а скорее в генерал-губернаторов, полностью подчиненных имперскому центру. Ну, в конце жизни Любан болел. Человек это был уже очень немолодой и, прямо скажем, не богатырского здоровья. Он взошел-то на престол немолодым человеком и, судя по всему, со здоровьем, сильно истраченным разнообразными излишествами. Как то любовь к алкоголю, разнообразным долгим гулянкам. Ну и потом, все-таки он, как ты не посмотри, а участвовал в настоящей войне, причем долго. А потом еще и занимался управлением кризисной страной тоже. Долго, что не добавляет здоровья в любом случае. В 196 году, по большому счету, вместо него уже правила его жена, императрица Лю Хоу, которая перебила любимых наложниц самого Любана. Ну, а в 195 году Любан умер. После него на трон вступил его старший принц Лю Ин, которого мы знаем по тронному имени Хуэйди. Ну и по факту, всей страной после смерти Любана правила его жена, императрица Лю Хоу, та самая девушка, которую он обманом выманил за себя замуж, и которая потом ходила по всем трактирам и кабакам и искала своего пьяного мужа по необычной радуге, яркому сиянию, который обязательно имел место вокруг того самого кабака, где уснул нерадивый супруг. Тем не менее, Вот те сепаратистские тенденции, которые установились при последних двух императорах династии Цинь, никуда не делись. Они лишь прятались под спудом. Ну и после смерти Гао Цзу в 195-м, он же Любан, как мы помним, эти тенденции проявились вполне. Как писал хронист, Поднебесная напоминает больного человека, у которого ноги распухли так, что стали толще поясницы, а пальцы словно бедра, ими невозможно пошевелить, потому что каждое движение вызывает боль. И если сейчас упустить момент и не провести лечение, болезнь будет запущена, и даже знаменитый лекарь ничего не сможет с ним поделать. Наиболее ярким представителем сепаратистского крыла был некто Лю Би Ван царства У. Заметьте, он Лю, это человек из династии Любана. Это уже после всех его реформ. Это его родственник. И все равно тенденции оказались настолько сильны, что еще раз нам показывают, что в истории важны не личности, а то, как работают системы, в первую очередь общественно-экономические формации, которые порождают те или иные события или рано или поздно выводят на первый план людей с теми или иными идеями. Вот сейчас боролись две идеи – соединение Китая и разъединение его на разнообразные царства. Только что всех ванов и генералов, за исключением одного, отправили в отставку или вообще казнили. На их местах сидят новые люди из одной и той же династии, и вот они занимаются чем? А ровно тем же самым, чем занимались раньше вовсе не родственники императора. Правитель царства У, которое включало в себя более 50 крупных городов, он чеканил собственную монету, у него были собственные соляные копи, которые приносили просто огромные деньги. Причем деньги настолько большие, что Лю Би в своем царстве У вообще отменил налоги на какой-то момент. И в 154 году он соединяется с 6 другими наследственными ванами, собирает огромную армию, как писал Сыма Цянь, в 200 тысяч человек и атакует столицу. Это называется мятеж семи ванов, который кончился грандиозным сокрушительным поражением сепаратистов. Потому что ханьский император, воспользовавшись прецедентом мятежа, лишил правителей царств право назначать чиновников, собирать войско, пользоваться налогами. Но наиболее решительные шаги по ликвидации двойственности в управлении страной, ликвидации семян сепаратизма сделал третий император Ханьской империи У Ди, который правил в 140-87 годах до нашей эры. И это, пожалуй, был настоящий золотой век эпохи Хань. Так как необходимо было решить раз и навсегда проблему вот тех самых наследственных владений, то есть вотчин, говоря по-русски, Уди ввел новый порядок наследования для ванов и хоу. Запрещалось теперь передавать владение старшему сыну. И предписывалось делить его между всеми сыновьями. Результаты реформы очень быстро сказались. Понятно, что детей у китайцев всегда было много, и вот у вас вместо того, чтобы передавать одним неделимым майоратом, например, царство У одному старшему сыну, нужно было это царство У поделить на 10 и отдать 10 сыновьям. Ну и так дальше. Что у ванов, что у хоу возникали проблемы с тем, что у них царство начинали дробиться на уделы. Результаты реформы сказались очень быстро, так как уделы очень быстро сокращались, пропорционально скорости сокращения территории уделов сокращалась и власть ванов, просто потому что они лишались мощнейших экономических рычагов самостоятельности, а значит и сепаратизма. То есть, через некоторое время их можно было просто брать и упразднять, эти ванства. Одновременно Уди провел реформы по централизации государственного аппарата. Он восстановил ведомство инспекции, которое было введено еще при Цин Шихуанди. Вот это то, что не успел возобновить Любан из старого имперского наследия. Инспектора должны были контролировать деятельность окружных чиновников. Претерпели изменения и система назначения чиновников на должности. Теперь вменялось рекомендовать кандидатов на замещение чиновничьих должностей из лица наиболее способной молодежи, для чего в столице была создана централизованная академия, выпускники которой, собственно, и должны были становиться чиновниками. Сразу скажу, что когда нам говорят, что вот при УДИ такая стройная система выстроилась, что есть академия, в ней учатся чиновники, которые поступают на работу, будучи уже как минимум дипломированными профессионалами. Это с одной стороны так, с другой стороны не так, потому что бывали известные исключения людей, которые становились чиновниками без всякого образования. Но, тем не менее, тенденция была более чем благотворная. И изменения затронули компетенцию высших должностных лиц в аппарате управления государством. Права премьер-министра, первого советника были заметно ограничены. Была воссоздана имперская канцелярия, как президент Шихуанди, которая позволяла УДИ при помощи делегирования полномочий тем или иным чиновникам куда меньшего ранга, чем его первый советник, контролировать положение на местах и деятельность всех звеньев административного аппарата не только при дворе, но и вообще в стране. То есть, смотрите, раньше император в раннем Хань, при позднем Цинь вынужден был обращаться к своему премьер-министру, потому что один человек не может осилить столько задач, сколько встает перед правителем страны. Теперь же есть канцелярия, и, например, есть ведомство дорог, можно отправить дорожного чиновника разбираться с дорогами где-нибудь в Сычуане. А есть ведомство мостов, можно отправить чиновника из имперской канцелярии, специалиста по мостам, не знаю, на Ляодун, например, и разобраться с мостами. Вот это при этом обычные чиновники, незнатные люди и не те люди, которые держат в руках огромную власть. А значит, им можно делегировать свои полномочия по исполнению того или иного поручения совершенно без страха, что это породит ту или иную измену или сепаратистские настроения. В конце концов, если один чиновник выбывал из строя, например, совершал предательство, его казнили. Его очень легко было заменить другим чиновником. Это не были незаменимые люди. При этом люди, которые оказывались в имперской администрации, на местах очень жестко продвигали политику императора Уди. Потому что ты не смотри, что это вчерашний крестьянин или городской ремесленник. Человек не богатый, человек простой. Этот простой человек прямо сейчас в данной провинции является голосом императора. А значит, все, что он скажет в рамках его полномочий, обязаны выполнять все. От генерал-губернатора Вана до последнего крестьянина. Он важнее, потому что он не сам по себе, он носитель императорской воли. Что, наверное, очень грело этих людей. При УДИ попытались унифицировать и общегосударственную идеологию. Цель этого шага очень ясно выразил, наверное, крупнейший представитель конфуцианской школы своего времени Дун Джуншу. Ныне ученые по-разному проповедуют, а люди не одинаково толкуют их учения. Методы 100 мудрецов различны, не одинаков и смысл их учений. У императора нет ничего, чем он мог бы поддержать единство. Все, что не соответствует шести искусствам, изложенным в учении Конфуция, должно быть искоренено. Ересь должна быть уничтожена. Только после этого управление станет единым, законы ясными, а народ будет знать, почему и чему он должен следовать. Вот здесь мы видим яркий откат к конфуцианской идеологии. Потому что если циньцы были в основном легисты, если первые ханьские императоры, в первую очередь Любан, вынуждены были проповедовать практику даосистского неделания, то есть невмешательство в те или иные процессы в государстве, пускай люди сами себя накормят, сами выправят все эти процессы, главное их не трогать, что имело определенный эффект. Посмотрите, казалось бы, отвлеченная философия. Какой в ней практический смысл? Но правильно и к месту примененная эта философия, как и любая другая философия, перестает быть чисто идеологическим умозрительным конструктом, а становится материальной силой. В Китае, кстати, вот это даосистское неделание неоднократно срабатывало. Дайте им жить, и они сами поправят страну. Так, как надо. Да, конечно, великих свершений не будет, но страна восстановится. Что и было сделано при Любане, например. И вот теперь откат к конфуцианству. Джуншу и его единомышленники заимствовали, конечно, и некоторые положения легизма, потому что тезис о значении закона как средства управления страной со времен Цинь-Шихуанди никто не смог опровергнуть, потому что если не будет единого закона, уже не нужна будет единая идеология, все рассыпется. Тем не менее, по многим очень важным вопросам политики, как внутренней, так и внешней, взгляды конфуцианцев и легистов по-прежнему здорово расходились. Конфуцианцы стремились удержать императора У Ди от политики территориальных захватов. Они считали, что варвары все равно не смогут быть настоящими подданными, потому что их земли непригодны для возделывания, сами они слишком дикие. Но эти доводы императора не убедили. У Ди обращает взоры на сопредельные страны, как только он сумел добиться внутренней стабилизации страны. И вот тут-то он снова посмотрел, конечно, и в сторону народа Сюнну, и в сторону народа Еджи. И более того, он стал общаться с некими кочевниками, которые имели возможность путешествовать очень много где. Пускай не лично, пускай через записки его офицеров, пускай через людей, которые могли общаться с кем-либо напрямую, то есть в виде испорченного телефона к ним информация поступала. Но информация весьма говорящая, что оказывается, где-то есть не только варвары, а есть люди, которые не менее цивилизованы, чем сами, о ужас, китайцы. Потому что если конфуцианцы говорят, ну посмотрите, там же все варвары, зачем они нам нужны? Все под солнцем. А под солнцем только Хуася, то есть Китай. Все остальное – это или помеха, или угроза. Но вдруг выясняется, что что-то там есть. Потому что в сопредельной Камбодже вдруг оказываются какие-то монеты. А казалось бы, что монеты, они же есть только у китайцев. Какие-то ремесленные изделия очень тонкой выделки, какие могут позволить себе только цивилизованные люди. И Уди заинтересовался таким явлением. И он снарядил не только военные компании, но и несколько экспедиций. Дипломатических, разведывательных и, наверное, чисто научных. Которые принесли для Уди массу интереснейшей информации, которые впоследствии сыграют огромную роль в формировании постоянно действующего Великого Шелкового Пути, который буквально соединил всю Евразию. Это, конечно, будет еще не совсем скоро, но, тем не менее, идеи были заложены именно тогда. Ну и в завершении рассказа о Золотом веке нужно сказать, что при Уди начали чеканить единую монету. Монета, а также некоторые другие промышленные отрасли были полностью монополизированы государством. И вот ханьских монет, начиная с Уди до конца правления Хань, вдумайтесь в число, было отчеканено около 28 миллиардов. 28 миллиардов монет – это такая астрономическая монетарная масса, которая означает ровно одно, что около 100% внутреннего рынка Китая были обеспечены монетным обменом. То есть, торговля была облегчена невероятно. При этом мы можем усомниться в этом числе. 28 миллиардов монет. Это второй век до нашей эры, первый века нашей эры. И такие астрономические цифры. Может быть, китайские письменные источники преувеличивают что-нибудь? Может быть, и преувеличивают. Может быть, их было не 28 миллиардов. Но если мы посмотрим на музейные коллекции, на антикварные лавки, вообще на антикварный рынок, это одна из самых часто встречаемых и относительно дешевых античных монет в мире. Это вот китайская монета эпохи Хань. Настолько много их было наделано, что они даже сейчас встречаются очень часто и относительно недорого стоят. Что, прямо скажем, говорит о мощи и является настоящей меткой золотого века империи Хань. Однако за золотым веком всегда приходит век железный, век упадка. И империя Хань не была исключением. Только что буквально смогли подавить мятеж семи Иванов. Уди умрет, оставив Китай на взлете с гигантской казной, гигантской экономикой и населением, вдумайтесь, в 60 миллионов человек. То есть, к концу правления императора Уди, к началу правления его последователей, каждый третий человек на Земле был китайцем. Каждый третий человек на планете Земля был китайцем. Но даже эта империя не была избавлена от внутренних слабостей, каковые впоследствии должны будут привести к ее падению. На сегодня все о экономике и последующем кризисе империи Хань расскажем в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.